Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, епископ Орский и Гайский Ириней. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сначала определимся с тем, где находится Орская епархия.
Орская епархия входит в состав Оренбургской митрополии. Это Урал, знаменитый горный регион и степь.
Гора самоцветов.
Но у вас степи, насколько я понимаю.
Я вам скажу, на территории Орской епархии есть горы, есть лес и степь.
Все прям вот все.
Да, по этой причине, если кто не видел и горы, и степь, и лес, милости просим.
Чтобы все было вместе.
Чтобы
вот
все
в рамках
было
одного
вместе.
Там, путешествия на 200 километров. Картинка меняется.
Орская епархия – это расстояние от пункта А, пункт Б – 400.
Угу.
Поэтому да, можно будет увидеть. И, кстати, я помню, когда-то водил группы по Израилю, по Египту, и в Израиле удивился. Вот местные люди, умные, хорошие, и умеют приглашать, предлагать любым паломникам, туристам, приезжайте к нам, увидите. Предположительно, здесь кадил, здесь был и прочее, прочее, прочее. По этой причине, говорю, кто не был на Урале, кто не посетил Орскую епархию, могут приехать, увидеть и то, и то, и то. А кроме того, смотреть, как выглядит верблюд, гора. Представляете, из камня верблюд. Не дело или рук человеческих.
А как вы оказались там, в тех местах, владыка? Вы же родом-то не из Орска. Вы вообще учились в РГГУ, Российском государственном гуманитарном университете, окончили его с красным дипломом. Каким образом жизнь привела вас в ту точку, где вы сейчас?
Как говорится, пути Господни неисповедимы. Господь каждого ставит в том месте, где он принесет больше радости, счастья и пользы окружающим людям. Я учился в семинарии, учился в академии, был направлен в Молдавию, где, в принципе, родился, преподавал в Кишиневской семинарии, основное богословие, философии, другие предметы, в Тираспольском университете преподавал. Ну а после ставился вопрос о моем переводе, назначении быть представителем Молдавии в России. И в частности, я служил в Новоспасском монастыре. Там я старался и был во главе воскресной школы, во главе православного театра «Живая вода». Ну а после, чуть позже, было принято решение патриархом отправить меня в Оренбургскую область, стать орским епископом.
Когда разделилась одна большая
Оренбургская епархия? Простите, партия. Никаких разделений нет в церкви. В церкви в церкви были образованы новые епархии.
Хорошо,
и в частности, в Орской епархии была образована в 2011 году. В декабре я туда поехал. И с того момента я нахожусь в Орске и стараюсь оправдывать доверие патриарха и, конечно, угодить Богу. Ведь каждый человек ответит.
А вы помните ваше первое впечатление об Орске? Вы же там, я так понимаю, никогда до того не были.
Никогда не был, приехал из... Холод. Страшно холодно было.
Ой.
При том чудесном климате, который в Молдавии.
Вы зимой туда приехали?
Я приехал 4 декабря.
Ой, мама.
Да.
А там степи вот все продувает, наверное.
Еще и вся зима впереди. Ладно бы февраль там или март.
Вот
тоже...
знаете, вот каждый год, когда наступает вот-вот зима, я говорю, Господи, помоги мне. Каким-то образом, но до весны.
А дальше сами?
Продержаться. А дальше Господь, если смиловался надо мной в зимний период, неужели Он меня забудет?
Угу.
К нам спать весна, лето.
Да, зима – это действительно бывает непросто.
Но, знаете, молитвы верующих людей очень согревают. Кстати, помните книгу «Отец Арсений»? И в частности, вот этого священника отправили в карцер, это тюрьма в тюрьме. Туда же направили парня, Алексея, и те не понимают, когда открыли дверь утром, они живут, они дышат, они живы. Но порой-то старец сказал этому парнишке: молитва согревает, давай помолимся. По этой причине я живу. Молитва верующих спасает меня. Низкий поклон им.
Это я понимаю, о чем вы говорите. Я только, видите, как сама молитвенница очень слабая. Моими
так
молитвами Орск, коровы дохнут.
Я имею в виду не Москва, но Москва...
Да, но я когда в Москве стою на остановке, так никакая молитва не спасает от холода. Поэтому, да, здесь, видимо, молитва и молитва.
А может быть, там климат лучше, чем в Москве?
А, ну, конечно.
Ну что ж, конечно. А ты же не была никогда.
Слушайте, что значит «может быть»? Сомневаться не стоит, первое, второе, надо ехать.
Надо ехать в
Орск. Ехать и смотреть. Тем более, что пока мы с вами общались до начала нашей программы, Владыка, то, что вы рассказали, меня совершенно потрясло. В Орске по инициативе епархии появились конная школа, школа айкидо, целый ряд дополнительных занятий для школьников и студентов, которые могли бы, ну, называться развивающими такими, да, курсами. Есть исторические реконструкции, которые, сценарий для которых пишете вы сами, будучи историком. Есть дополнительные стипендии для студентов-медиков, выдаваемые от епархии, для тех, кто хорошо учится и при этом активно вовлечен еще и в социальную работу. То есть там так кипит жизнь, что у меня на вот эти вот полчаса, пока мы с вами разговаривали, сложилось впечатление, что Орск – это центр жизни.
Вообще он входит в десятку крупнейших городов России.
Ну,
по площади.
По площади.
По площади, не по численности. Это разные вещи. По численности, Владыка, вы сказали, порядка 250,
ну, да? Ну, меньше. Где-то 220, ну, максимум 250, но их нету.
Угу.
Понимаете, я рад, что вы перечислили, и скажу низкий поклон тем священникам, которые трудились до меня в этом месте. Многие начинания были положены ими. А я просто приехал и продолжил, или предложил что-то новое, и священники поддержали, так как это было выгодно всем. И я даже удивлен и потрясен, и рад, что Москва смотрит на Орск и пытается равняться.
Когда вы приехали в Орск в 2011 году, ну, я понимаю, что это относительно недавно, и церковная жизнь там...
Ну, 8 лет, брат, 8 лет — это история тоже.
Это, конечно, история, безусловно, но я бы хотел спросить именно о том, что было вот за те годы, прошедшие с перестройки, с 91-го года, вот как церковная жизнь в Орске возрождалась. Наверное, можно разделить на два этапа. До того, как возникла епархия под вашим руководством, когда Орск входил в состав Оренбургской епархии, и вот уже при вас, вот как вот в эти два этапа церковная жизнь в этой части Оренбургской области возрождалась?
Любой человек, который приезжает на новое место, должен обратить внимание на тех людей, которые трудились до него. Если сегодня есть храмы, есть люди, то не благодаря тому, что ты приехал, а благодаря тому, что до тебя трудились. Обратить внимание, помочь, благодарить в первую очередь ты должен. Если люди заметят, что ты не унижаешь, не обижаешь, не приписываешь себе те или иные заслуги, работа будет продолжена, люди будут рады, что приехал помощник. Священники будут рады тому, что есть человек, который ценит. Важно приехать в любой храм, куда угодно. Если ты заметил, что появилась новая икона, лампадка, порадуйся с людьми, со священником. Они трудились. И когда замечают окружающие такой подход, они просто не могут не благодарить. И в данном случае я еще раз скажу спасибо, низкий поклон священникам, людям, которые трудились до меня на территории Орской епархии. Что касается образования и последующее время, то помню однажды, была встреча с патриархом, и многие архиереи рассказывали, чем они занимаются. Дошла очередь до меня, и я произнес следующие слова. знай о том, что я еду туда, где никогда не был, то мне надо взять, читать какой-то курс, который помог бы мне осуществить те или иные задачи, поставленные. Мой путь прошел, или прошли апостолы, миссионеры. Они ехали, не зная куда, но зная почему. Они проповедовали Слово Божие, основали церкви, обращали людей. Этот путь предстояло и мне. Я взял читать в нашей Оренбургской семинарии духовной курс миссиологии. Я занимался миссионерством до этого не один год, преподавал, выезжал, но взял этот курс, чтобы знать, чем занимались, чем сталкивались апостолы и их последователи на тех или иных местах.
Вы же не
и
только...
кроме того, простите, сестричка, кроме того, зная, что лучшие умы Восточного Оренбуржья, как раз Орской епархии, в нашем Орском институте, то поставил задачу устроиться преподавать. Нашел общий язык, контакт с ректором, низкий поклон Геннадию Анатольевичу, который взял, дал возможность сначала просто читать лекции, иногда. А дальше же я устроился на постоянной основе, читаю и даже, скажу, и зарплату получаю.
Вот это очень интересный момент.
Патриарх был рад моему ответу, что первое взял этот путь, узнать поближе апостольский, миссионерский, и второе быть с теми, кто думает, а это люди в будущем будут решать судьбу, в том числе и страны. Я имею в виду выпускники Орского института.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Орский и Гайский Ириней. Владыка рассказывает нам о своей епархии. И вот этот интереснейший момент, что духовное лицо занимается преподаванием в светском учебном заведении не закона Божьего, а истории...
Вполне светского предмета.
Да, вполне светского предмета, истории Европы, нового времени. И мне бы хотелось на этом аспекте остановиться, Владыка, потому что камень преткновения во многих спорах сегодня... вот это сотрудничество церкви и государства на почве образования. Знаете вы наверняка про все эти споры, что попам в школах не место.
Мне кажется, здесь нет камня преткновения, потому как предмет светский. У нас достаточно много священнослужителей в России, которые преподают светские дисциплины в разных вузах.
Будучи... Не все об этом знают.
Да, они зачастую не представляют студентам как священнослужителя.
Причем преподают они там не как священник, который сейчас будет учить Слову Божьему, а как профессионал своего дела, имеющий светское образование и читающий курс лекций или проводящий занятия в как раз в своем научном направлении. Как у вас выстраиваются в Орске отношения со студентами и преподавателями? Там-то, я думаю, вряд ли кто-то не в курсе, что вы епископ.
Я преподаю. И в расписании стоит имя епископ Ириней, фамилия и инициалы. Ну, я прихожу как епископ.
А как они к вам обращаются?
Владыка.
Да?
Да. Ну, если они хотят обращаться таким образом, ну, я не должен им запрещать этого делать.
А по имени отчеству нет?
Если они хотят обращаться отец, тоже рад.
А по имени отчеству?
Нет.
Нет?
Mm-mm. Сразу поставил себя и все. В принципе, нормально, нормально. Потому что по документам, ну, они видят расписание, и когда приходят, и когда я прихожу тоже в аудиторию, говорю, да, да, ко мне обращайтесь таким образом. Если хотите, пожалуйста. Но печально, если где-то есть недопонимание, противостояние между представителями церкви и светским сообществом. Я пошел в институт и не просто сказал: дайте, я буду вас читать. И предлагаю многим взять на вооружение опыт Орской епархии. Назначил двум студентам архиерейскую стипендию. Каждый месяц по 3000. В нашем Орском гуманитарно-технологическом институте, или пединститут известен, раньше он был. И лучшие студенты, а их определяют преподаватели, педсовете, учеба, общественная работа и поведение. Выбирают лучших. Первое полугодие два студента, второе полугодие два студента.
Разные, меняются.
Конечно, могут быть и те же, но ты должен тогда поддержать планку, потому что рядом стремятся другие.
Вы к их стипендиям добавили по 3000 рублей?
Да, от нас.
От епархии?
От наших священнослужителей, потому что это все общее наше. А коль получаю стипендию, то я приходил просто встречаться. И так мы попали в учебное заведение, как желаемые гости. Дальше мы продолжили. Другие учебные заведения взяли. И на сегодняшний день 16 студентов получают архиерейскую стипендию от 2 до 5 тысяч в месяц. Нас ждут. Мы приезжаем первое время, вручаем сертификат о получении. Первое полугодие, второе полугодие. Если я могу приехать, я приезжаю. Если нет, приезжает священник. Вручает, передает вот эти деньги. Иногда стипендии они получают в храме. При людях. Все знают, все видят. Иногда священник или я приезжаем в учебное заведение. Выступаем, отвечаем на вопросы и вручаем. Двери открыты. Поэтому, братья и сестры, просите ваших священнослужителей, архипастырей, пускай открывает двери учебным заведениям таким образом, предлагая студентам лучшим, которые будут решать судьбу завтра-послезавтра. Это тоже надо учитывать. Стипендию. И вас будут любить, ждать.
Да. Хороший ход, конечно, вы предлагаете. И не знаю, насколько он универсален и подойдет ли в каждой епархии, но у вас сработало. И видите, вы оказались внутри университета, но это только ведь первый шаг. А дальше важно выстраивать отношения на каждом занятии.
На каждом занятии.
Студенты – народ зубастый. И прекрасно, что это так. Слава богу, я бы сказала, потому что не дают расслабиться и держишься все время в тонусе для того, чтобы с ними быть в контакте. Это же очень требовательный народ, очень, как сказать, сканирующий, так же, как и школьники, и студенты тоже.
Реагируют на все.
Абсолютно.
Знают.
Да, конечно. И желание порой бывает у них поставить препода в тупик, там, как это, да, называется, препод. И как на это на все реагируете вы? Мне было бы интересно узнать. Поделитесь опытом.
Я рад, что студенты подходят. На моих занятиях не спорить со мной невозможно. Иногда строю урок так, что обязательно кого-то задену.
Провоцируете?
Ну, вы знаете...
Выбираете жертву?
Нет. Выбираю темы, которые заставляют людей думать. Почему он так утверждает?
А вот какие темы, например, скажите?
Еще раз напомним, вы преподаете историю Европы нового времени.
Да, и давайте... историю Европы Америки.
Европа Америки нового времени. А новое время, также слушателям надо напомнить, что это вторая половина 16 века и до начала 20-го, до Первой мировой войны. Вот этот,
да,
вот
да.
Период.
Кроме того, у меня вот этот курс, можно сказать, социология, церковь, государство, общество. И там тоже разные темы. И, например... Тема суррогатного материнства. Все говорили...
Это в рамках социологии, курс
да,
по социологии.
Да, или, например, эвтаназия, отношение к смертной казни.
Но это все дискуссионные темы, ведь у разных
Вы
людей
знаете,
разные взгляды.
Что значит, я должен как преподаватель заставить людей думать? По этой причине говорю, что хорошо, смотрите, только подумайте. В прошлом году выпустили на свободу человека, который дважды был осужден. за убийство первый раз, второй раз. Приехал, кстати, в Москву, а родом из Татарстана, и в Москве пропал. Никто не знал, где он, чем занимается. Итак, смотрите, человека определили пожизненно сидеть. Он сегодня на свободе. Как вы думаете, какие законы есть сегодня? Почему они меняются? Каким образом человек оказался? И сразу думает, так, слушайте, а тебе не опасно будет? И хочешь, не хочешь, кто-то начинает думать. Да.
А вы не рассказываете в результате, каких событий он на свободе действительно оказался, будучи пожизненно осужденным?
Мы рассматриваем, об этом тоже говорю, на каком основании.
То есть вы подаете информацию так, чтобы включались мозги.
Конечно, хочешь, не хочешь, думать, так, слушайте, случилось, интересно, дай-ка я послушаю, дай-ка я подумаю. Или упомянул же тема суррогатное материнство. А, кстати, знаете, кто первый, можно сказать, отец суррогатных детей в России? А сколько стоит? Кстати, если где-то кто-то готов вынашивать, родить ребенка, сколько можно заработать? И тут, когда говорится о знаменитых людях, о деньгах, сразу открывает глаза, начинает думать и все. Или тема толерантность. Или о религиях. Под видом религии, призывая служить Богу, были многие шарлатаны, которые с одной стороны говорили о Боге, с другой стороны говорили, принесите мне ваши деньги.
Но видите, тут еще очень...
Да, и дальше, если что, мы массово все умрем в один день. Если 900 с чем-то человек были расстреляны, убиты или дали просто выпить яд, кто захотел добровольно, хорошо, если нет, просто выстрел в затылок. Это было в Штатах. Если в Швейцарии то же самое. Если в наше время убивают во имя Бога, религии, то, может быть, стоит подумать, почему человек доходит до этого. Один призывает, становится лидером, второй попадает в зависимость. Значит, надо знать, какие пути выбирает, какой метод воздействовать на людей, чтобы следовали за ним. Дальше. А как вы думаете, какие религии стоит? Или поощрять, или дать преимущество перед другими? За что? И задавая вопросы, порой человек сам начинает думать, говорим толерантность. А в Швейцарии проводили опрос – строит минареты или нет? Больше сейчас говорили «нет». И тут на них обрушились. Вы нетолерантны. Почему вы позволяете себе оскорблять кого-то? То есть не думать, что большая часть в демократической стране говорят «нет, мы не хотим». «Нет, мы вас заставим каким-то образом». Ну, пытались.
Ну, Швейцария такая страна, что обычно очень сложно с ней кому-то спорить и в чем-то ее обвинять. У нее исторически такое положение.
Слушайте, вы говорите, сложно огорчать их и прочее, прочее, прочее. Давление было большое.
Давление было, я помню, да, это
да,
такая известная
но история. Но молодцы, сказали, у нас есть народ, который выбрал. Пожалуйста, отстаньте от нас. Уметь сказать «нет» – это важно. То же самое определить. Слушайте, а как мы можем определить? Президент, губернатор, глава, верующий или неверующий, по какому принципу? Приходит в храм и ставит свечку и крестится? Это один путь. Следующий. Какое решение принимает? Обращает ли он внимание на взгляды конфессий, которые сыграли историческую и культурную роль в этой стране, в этом городе, или нет? Если да, то могу сказать, верующий человек, порядочный, умный, знающий. В противном случае скажу, простите, если вы принимаете решение против вашего народа, который находится в храме, если вы принимаете решение против государства, являетесь ли вы верующим. И не надо покрываться, обманывая кого-то. Или думая, я в храм пойду в нужный момент, а все остальное время заниматься знаю чем.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Орский и Гайский Ириней. Продолжим буквально через минуту. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».